Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня режиссер и писатель Александр Карпов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот не первый раз уже на радио «Вера». Вы у нас в студии. Это очень радостно, уже своего рода традиция. Мы с вами встречались в этой студии, напомню себе и вам, и нашим радиослушателям, 5 лет назад, когда вышел фильм вашего авторства, который вы поставили и даже сценарий написали, «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне, я страшно богат».
Да.
Этот фильм мы обсуждали, фильм про удивительного человека, который прошел путь от крупного золотопромышленника до схимника на Афоне. И сегодня, 11 ноября, день его рождения. И сегодня же на YouTube-канале «Радио Вера» этот фильм выложен, в доступе находится, можно его там посмотреть. Найти YouTube-канал «Радио Вера» очень просто. Нужно зайти в YouTube и, как ни парадоксально, набрать в поисковой строке «Радио Вера» и нашу светло-голубую эмблему увидеть. И вот об этом фильме, об этом святом, о самом его опыте, опыте его жизни, о том, на самом деле, как отзывается в нас такие истории, рассказ о таких людях необычных. Вот мы сегодня с вами поговорим.
С удовольствием. Ну,
прошло 5 лет с момента выхода фильма, и я знаю, что на свои прошлые работы режиссеры смотрят уже как-то иным взглядом. Прошло время, они отлежались и даже стали уже немножко... Вот не вашими, а так существует фильм уже сам по себе. Вот его можно оценить. Вот как сейчас, спустя 5 лет, вы эту работу вспоминаете, что о ней думаете?
Кстати говоря, я давно не пересматривал этот фильм, вот, хотя помню, что он мне очень нравился тогда. Мне кажется, у него была, во-первых, своя жизнь, этого фильма, то есть он был много показан в России, за рубежом его возили, просвещали наших соплеменников там, рассказывали об этом человеке и нашим, так сказать, ну, жителям других стран. Вот. Мне кажется, он как бы свою нишу занял, но, оглядываясь сейчас на этот фильм, мне кажется, я бы его переснял.
Любой режиссер так скажет, что вот сегодня сделал бы все по-другому.
Нет, эта мысль появилась у меня еще тогда, я предлагал продюсеру снять полнометражный фильм. То есть этот фильм, он такой документально-художественный, даже больше документальный, с элементами художественного, что ли, жанра вплетенного в него. Вот, там есть какие-то переосмысленные вещи, ну, с точки зрения сценария и режиссуры, вот. Но мы опирались на факты, тем не менее. Сейчас, после фильма стало, ну, многие факты там стали больше известны для меня, допустим. Да, мне бы захотелось их вплести в эту историю. То есть расширить его внутреннюю жизнь. Мы так, знаете, этот фильм такой, мы проскакали по фактам, если грубо говорить, вот, и немножко, ну, мне показалось, не очень глубоко затронули другую сторону человека. То есть, ну, Сибиряков же, он боролся с собой, да, ну, как и любой христианин, он пытался стать лучше, у него был определенный путь. И вот этот путь, который он прошел, мы тоже с ним прошли по верхам, но не углубились до конца. То есть мы как бы его показали с одной стороны, с хорошей, если можно так сказать, да, с такой, с примерной точки зрения. А вот с его темной стороны, хотя я и попытался там ее чуть-чуть затронуть, мы все-таки, вот нам, я считаю, не удалось.
А что это за темная сторона?
Ну, как и у любого другого человека. То есть, ну, в фильме, например, затронута тема в тот факт, что у него был там внебрачный ребенок, да, у него была любовница, то есть он там не был женат. Ну, я думаю, это не единственный, так сказать, ну, грех, да, или грешок с его стороны. Вот хотелось бы посмотреть эту историю глубже с той точки зрения, чтобы увидеть больше в нем темного, да, и увидеть, как он это темное в себе пытался победить.
Ну, то есть для вас этот интерес к вот этой темной, как вы ее называете, стороне личности, он не в том, чтобы в этом покопаться, а в том, чтобы, пройдя через это, все равно к свету вывести.
Конечно. Конечно, но ведь он так и делал, Сибиряков, то есть ему удалось победить все эти вещи и стать тем, кем он стал.
Какие еще факты, вот вы сказали, которые там больше открылись, вы не знали или не учитывали?
Его отношения с родственниками были очень натянутыми, сложными, с его сестрами, с его братьями. Я помню, что, ну, к сожалению, уже мало фактов помню, вот времени много прошло, но меня вот именно семейная сторона очень сильно зацепила, мне бы хотелось разобраться в их отношениях, да, как они реагировали на его жизнь, на его поступки, на его этот путь, потому что многие были против этого, многие хотели, чтобы он оставался в миру, из его родственников, я имею в виду, у него их было много, вот, чтобы он оставался в миру, чтобы он не разбрасывался деньгами, ну, в кавычках, да, разбрасывался, как он это делал, вот, то есть все пытались отговорить. Вот этой истории мне не хватает, мне бы хотелось вот посмотреть вот, ну, со стороны семьи, раскрыть больше его братьев и сестер, как они на эту ситуацию смотрели, потому что они, это взгляд наш, ну, обывателя, да, на его историю, то есть мы посмотрели немножко со стороны вот его, самого главного героя, на историю, а со стороны других людей, я считаю, что вот мы не слишком глубоко зацепились.
Давайте просто напомним, что Иннокентий Сибиряков, крупнейший золотопромышленник, по сути, построивший целый город Бодайбо, где и сегодня, я в прошлой программе говорил, и тут могу повторить, даже мои знакомые там работают, это там крупный завод.
Ну, его отец начал.
Да, ну, вся семья, понятно, что тогда золотопромышленники были семейными, это было семейное дело, и он его наследовал, и тоже участвовал, то есть богатейший человек, который очень много благотворил. То есть он был верующим христианином, очень сознательным, ну или в какой-то момент пришел к этому очень глубоко. И как это часто сегодня бывает с крупными меценатами, помогал, как бы мы сегодня сказали, в разных социальных проектах. И вот это, видимо, то, что как раз-таки вызывало ну, какой-то скепсис или непонимание со стороны, может быть, окружения.
Да,
зачем
он
так
очень,
тратить деньги?
Очень много тратил денег вот на социальные проекты, как вы сказали, как сегодня бы сказали. Вообще, мне кажется, что вот вы произнесли слово «сознательный», вот это как раз относится действительно к такого рода людям и к Иннокентию Сибирякову в первую очередь, потому что в современном мире, ну, большинство людей, как мне кажется, живут в бессознательном состоянии. Вот.
Что вы имеете в виду?
Ну, имею в виду, что они не знают своего предназначения. То есть живут неосознанно, то есть не понимая, что они могут сделать для этого мира. Ну, как, вот наши сегодняшние цели, они осязаемы абсолютно. То есть мы живем в эпоху как-то материального геноцида, что ли, потребительского геноцида. Вот. А вот осознать свою реальную цель, как бы вот отойти от этого облака потребления и взглянуть немножко на то, что мы действительно, найти свое предназначение и понять, что мне нравится и что я мог бы сделать для этого мира, это самое важное. Вот Сибиряков сумел это сделать. Он сумел осознанно подойти к тому, для чего ему эти деньги даны. То есть он понял, что, ну, счастье не в этих деньгах, и это понятно, мне кажется, осознанному человеку и сегодня, вот, и понял, куда он может эти деньги потратить.
Вот интересно, все-таки история Иннокентия Сибирякова, история во многом уникальная, и, наверное, не случайно именно она стала сюжетом для фильма, потому что ведь, в принципе, в истории церкви не единичны случаи, когда очень богатый человек очень много благотворил, а потом стал монахом, такой первый приходящий на ум пример, это преподобный Серафим Вырицкий, который с юности тоже мечтал быть монахом, но его не благословили, мудрый старец сказал ему, что нет, поживи в миру и поработай, потрудись, послужи там, и он стал очень крупным тоже купцом и богатым человеком, меценатом, при этом всю жизнь сохраняя вот эту память о том, что он собирается уйти в монастырь. И в итоге, действительно, это уже в зрелом возрасте случилось, и сейчас он канонизирован, но почему я сравниваю эти две истории? Потому что в каком-то смысле, насколько я знаю, могу судить, история Иннокентия Сибирякова, она, ну, круче в том смысле, что в ней намного больше было борьбы с миром, то, о чем мы начали разговаривать с вами. То есть его даже на какое-то психическое здравомыслие проверяли.
Да.
Не помешался ли он, что он так живет? Вот расскажите об этом чуть подробнее.
Ну, куда уж подробнее. Просто человека буквально посадили в психушку и проверяли его состояние. Я не знаю, ну, возможно ли это в современном мире, мне кажется, уже невозможно, ну, хотя могут и такие случаи быть, и, наверное, есть примеры, вот, но, ну, если представить себе человека, который разбрасывается деньгами, а он, по мнению многих, именно так и делал, ну, вот, допустим, он снимал квартиру на Гороховой улице, выстраивается очередь там, по всей улице просители, да, которые просят и, там, и на картошку, и на морковку, и на карету, и на, то есть в разных вариациях капитала, то есть пытаются там, выпросить эти деньги. Он всем давал, не проверяя. Конечно, это вызвало подозрения определенные, и в первую очередь у надзорных органов, потому что кому он давал деньги? Он мог спонсировать там и революционеров, и террористов, этого же никто не знает. Тем более он не занимался этими проверками, он как частное лицо просто раздавал эти деньги. Поэтому, в первую очередь, я думаю, поэтому его зацепили, вот, и решили проверить его, ну, таким образом его немножко приструнить. И... проверить его состояние психическое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Карпов, режиссер и писатель, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот название фильма «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне, я страшно богат». Оно интригующее и как вообще вам кажется, вот то, о чем мы уже начали говорить, современному человеку, нам с вами, этот месседж, когда человек страдает от богатства, он вообще понятен, он усваивается, если угодно, современным сознанием?
Но опять же, сознательному человеку, мне кажется, да. Потому что, мне кажется, есть предел насыщения у любого человека материального. Ну, то есть есть точка, когда ты уже понимаешь, что, ну, большего ты не сможешь себе, не то что позволить, а уже взять от этого мира, то есть, там, ну, не сможешь ты физически жить там в нескольких домах, да, ездить на, там, десятки машин, вот. Представьте, если говорить современным языком, у меня лежат инвестиции на несколько миллиардов, десятки миллиардов долларов, они каждый день мне приносят еще миллиарды долларов. Вот таким был Сибиряков. Вот буквально, то есть он, сколько бы он денег не раздавал, сколько бы он не тратил, они не кончались никогда. Ну, как бы, можно это себе сегодня представить? Я думаю, что можно, глядя там на миллиардеров, на Уоррена Баффета, например, или каких-то других инвесторов. Вот примерно то же самое было с ним. Он пытался эти деньги, от них избавиться, а ему не давали этого сделать, понимаете? Во-первых, он был ключевой фигурой в этом бизнесе, понятно, в золотопромышленном, да, как один из совладельцев. Кроме этого, там еще и пароходы был бизнес, и еще куча-куча всего побочного. Вот, как вывести этого человека? Ну, невозможно, то есть он, много предприятий от него зависит, вот, но он этого всего не желал, он понимал, что всего этого не нужно, ему нужно было освободиться. И вот эта цитата его «Помогите мне, страшно богат», она вот как бы характеризует его отношение к этим деньгам. Я ответил на вопрос. Я о чем-то другом.
Нет, да, это как раз-таки нет. Мы об этом разговариваем. Просто, знаете, я еще почему об этом спрашиваю? Вот есть такая благочестивая фраза из такого христианского лексикона, что Господь испытывает богатством, да, то есть когда появляются у человека деньги больше, чем было, он встает перед искушением, как их потратить.
Ну, смотрите, если человек выигрывает в лотерею миллиард долларов, да, вот это вот настоящее испытание, вот. Сибиряков родился в семье купца, то есть он уже имел состояние, воспитывался в этой среде. Вот. Для него это, ну, испытание было другого рода, как мне кажется. Не такое прям, ну, не искушение, что ли. Вот. Он знал цену деньгам, он знал, что они могут сделать, эти деньги, кому помочь, вот, и как их правильно употребить. Вот. Испытание деньгами, вот, мне кажется, о котором вы говорите, это когда вот на тебя сваливается какая-то неимоверная сумма, да, и ты все равно останешься ни с чем. Потому что вот это внезапное обогащение, что ли, и когда у тебя нет понимания, нет воспитания, нет правильного отношения к деньгам, тогда это вот прям суровое испытание, мне кажется.
Вот я как раз к этому и веду, что помимо вот этой благочестивой фразы о том, что Господь испытывает богатством, в которой подразумевается, что радуйся, что ты не настолько богат, чтобы тебя можно было этим испытывать, есть же и другой способ употребления этой фразы, ироничный. Я встречал, ну, понятно, что это ирония или самая ирония, что жду не дождусь, когда же Господь уже начнет испытывать меня богатством.
Да.
А при этом понятно, что в такой шутке только доля шутки, и так внутрь не в себя посмотрев, никто был бы не против, наверное. Действительно, свое материальное положение бесконечно улучшать. Но вот и в этом смысле понятно же, почему к такого рода фигурам относятся как к сумасшедшим, в прямом смысле слова. Mm-hmm. Вот вы сказали, что он мог там и террориста спонсировать, а я встаю в позицию семьи, коллег, которые мыслит, может быть, и еще и по-другому, говоря о том, что человек просто какие-то для себя нашел религиозные идеалы, превратился немножко в такого блаженного, оторванного от мира, и теперь всем подряд помогает без разбора. То есть это не потому, что он такой как бы добрый, а потому что мозги затуманены. То есть если его мозги растуманить, то он придет в сознание и скажет, нет, тогда я так много тратить на благотворительность не буду.
Угу.
То есть это какой-то религия воспринимается как опиум. То есть вот поэтому ее нужно вылечить, тогда человек вернется в норму. Но вот вы сняли фильм об Иннокентии Сибирякове, а потом, как вы сказали, хотели снимать полный метр. А вот как вам кажется, как нужно рассказать, рассказывать о такого рода людях, чтобы у нас, зрителей, было впечатление не сумасшедшего блаженненького, а подвижника?
Угу. Мне кажется, этого человека нужно показать абсолютно трезвым, ну, каким оно было, собственно говоря. То есть у человека есть прекраснейшее образование, понимание бизнеса, в котором он существует. То есть если для современного человека снимать этот фильм, то абсолютно это должен быть бизнесмен, грамотно распоряжающий деньгами, понимающий, что он делает в этом мире, через то, как он ведет этот бизнес, а он очень умело его вел, помимо того, что он раздавал деньги, да, это тоже нужно понимать. Вот, это показать его просто трезвость, вот и все. Ну, мне кажется, так. Тогда будет понятно, что человек и употреблял эти деньги с той же трезвостью, с которой он их зарабатывал. Он имел на это право. Я не знаю, если, допустим, опять же, возвращаясь к вопросу тому, человек выиграл миллион сегодня, он... Вот что бы он подумал, что он сделает с этими деньгами? Вот вы бы что сделали с деньгами? То есть нормальный человек подумал, так, я куплю себе квартиру, например, ну, скажем, не миллион, там, 20 миллионов. Куплю себе квартиру, куплю себе машину, то есть, наконец-то, обеспечу себя какими-то вещами, да, базовыми. И никто, мне кажется, ну, очень мало людей, мне кажется, подумали бы так, Господь послал мне эти деньги, и я их потрачу на благо других людей. Такого бы человека ближнее окружение тоже бы ну, объявило немного сумасшедшим.
Бы.
Да, порицало бы. Но представьте, вы выиграли в лотерею, там 10 миллионов, вдруг вы их отдаете людям другим. Нормальный человек? Нет. Вот, мне кажется, так бы и рассудили. Но если бы это, если бы все понимали, что, допустим, если бы эти деньги выиграл человек здравомыслящий какой-то, да, и у него есть еще деньги, которыми он умеет распоряжаться, а если он бы отдал деньги на благотворительность, тогда бы, мне кажется, никто бы и пальцем на него не показал.
А вот работа над этим фильмом, насколько для вас стала поводом к размышлению о том, что такое вера, как она преломляется в жизни. Кто такие верующие, которые вот такие, казалось бы, совершенно необъяснимые с обыденной точки зрения поступки решаются? Вот вы не случайно произнесли слова «мог бы человек подумать, выиграв лотерею, что это мне Господь послал». В этой фразе заложено, что человека, для человека Господь – это не фигура речи, не синоним какой-то слепой судьбы, а кто-то, кто участвует в твоей жизни, в реальности кого ты уверен, и который вот тебе посылает через обстоятельства эти деньги.
Мне кажется, что вера как раз — это осознанность. Вот эти два слова вообще неразрывно для меня связаны. То есть человек, понимающий, осознающий себя в этом мире и осознающий мир вокруг себя, да, или стремящийся это сделать, потому что осознать и объять очень тяжело, но хотя бы стремящийся это сделать, себя понять, уже есть верующий человек. Но то, что как бы... И понимание того, что как бы Господь есть, и Он помогает тебе, если ты... Ну, очень сложный вопрос. Так, тут много аспектов, нужно с чего-то начать. То есть, если вы понимаете, для чего вы существуете, то Господь вам помогает, и это становится очевидным. Вот мне кажется, это вот коротко, если говорить.
А если не коротко?
А если не коротко? Если у меня нет денег, например, да, я не могу никому помочь деньгами. Но я живу осознанно, и у меня есть цель в жизни какая-то. Я могу помочь тем, что я делаю. Например, ну вот у меня есть правило в жизни. Я всегда уступаю дорогу на трассе другим людям. Я думаю, что у них есть гораздо больше поводов спешить куда-то, чем мне. Ну, масса людей, и у них масса причин куда-то торопиться. Не знаю, там родился ребенок, кто-то сломал руку, кто-то заболел, опаздывает на встречу. Да миллиард, может быть, причин, чтобы ему поспешить. Так вот, я всегда людям уступаю, потому что думаю, что им важнее проехать. То есть каким-то даже, я этим не горжусь, но каким-то, мне кажется, маленьким действием мы можем уже помочь другим людям. Даже таким, ну, самым простым действием. Вот эта осознанность, да, то есть когда ты понимаешь или пытаешься понять, что мир вертится не только вокруг тебя, а здесь еще миллионы людей, и еще есть сама гигантская планета, которая тоже находится в зависимости от нас, и мы зависим от нее, соответственно. Вот это понимание, оно приводит к тому, что ты перестаешь быть былинкой и песчинкой. И все события, которые в твоей жизни случаются, они случаются не просто так. И ты вдруг начинаешь разгадывать эти события. Ты вдруг понимаешь, почему произошло так. Почему ты опоздал, а почему ты там выиграл в лотерею, а почему, ну, масса всего почему. То есть тут может быть... Докопаться невозможно до всего, да, до причин. Но попытаться понять, мне кажется, это очень важно.
А вот вы к этому... очень глубокому искреннему размышлению, вот к этому осознанию. Как пришли? Через что? Задаю вопрос, потому что то, что вы сейчас рассказываете, в этом, ну, мне, во всяком случае, слышится некий такой момент вот осознания, что это какой-то был, к этому прийти было, ну, если угодно, прорывом внутренним. Это было так, или это какая-то такая интуиция, которая с вами всегда по жизни?
Ну, как-то всегда было так. Но, кстати говоря, вот это очень сильно касается и этого фильма. Я ничего не знал о Иннокентии Сибирякове до момента, когда ко мне позвонил продюсер мне и предложил написать сценарий к этому фильму. Абсолютно ничего не знал. И когда я начал читать, копать материалы, там, рыться в архивах и так далее и тому подобное, я открыл для себя человека, о котором мне захотелось рассказать. Я понял, что это может быть частью моей жизни, частью того, что я могу сделать для людей. Потому что я прекрасно понимал, что я такой не один, который не знает о Сибирякове. Таких людей много. И рассказать о нем, ну, это, ну, долг, что ли, мой. Вот этот толчок, вот это открытие, этот звонок, да, он не просто так. И потом все, события начинают цепляться одно за другим. Это касается, ну, просто я вижу эти... Ну, не чудеса и не случайности, это далеко не так. Я вижу эти... цепочку этих событий, ну, в каждом своем деле. Допустим, я сейчас пишу книгу о Елизавете Федоровне и игумене Серафиме, который вывозил гробы великих князей в Китай, а потом на Святую Землю. Вот. И вот в этой работе я тоже прям вижу, как одно цепляется, как одно помогает мне найти другое. Потому что когда ты идешь к цели, когда у тебя есть конкретная, какая-то, ну, важная глобальная цель. Ну, например, ну, сейчас я каким-то глобалистом себя, что ли, выставляю. Ну, нет. Например, я хочу... Тогда я хотел рассказать о Сибирякове. Сейчас я пишу книгу, я хочу эту историю тоже рассказать. То есть хочу, чтобы люди поняли, как бывает в жизни, как можно жить по-другому, какие цели можно себе ставить, а не жить вот в этом маленьком... Ну, в материальном мирке, да, есть гораздо шире пространство, гораздо больше возможностей для человека. И когда ты начинаешь что-то делать, ты видишь, как к тебе приходит это просто. Ну, это как ответная реакция. Ты делаешь, и тебе приходит обратно. И вот это как, ну, это уже стало как бы, ну, нормой жизни. То есть ты знаешь, что если ты делаешь, то будет обратная реакция. Все, это закон.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» Александр Карпов, режиссер и писатель. Мы говорим сегодня в день рождения Иннокентия Сибирякова, об этом человеке, очень необычном подвижнике, золотопромышленнике, который закончил свои дни на Афоне, монахом, и сейчас, как говорят открытые источники, обсуждаются вопросы его канонизации. Наш сегодняшний гость — автор фильма, режиссер и автор сценария фильма под названием «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне, я страшно богат». Фильм можно искать на YouTube-канале «Радио Вера». Мы вернемся к этому разговору. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На «Радио Вера».